Дамир Мухиддинов, заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России. Дамир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А меня зовут Алексей, будем знакомы. Вы слышите меня?
Да.
Да, Дамир Васильевич, вот вопрос к вам. Говорите, якобы вы в рамках 5-го форума мусульманской культуры «Мусульманский мир», якобы вы сказали, что русский мир, как идея, не подходит современной России. Почему?
На самом деле не так было сказано.
А как?
А был призыв наполнить концепцию русского мира мусульманской составляющей. Потому что что ученые и философы прошлого, что современные политтехнологи, специалисты в этом направлении, не замечают или не обращают внимания на наполнение этого проекта мусульманской составляющей. И у нас вообще слово «ислам», «мусульмане», как правило, склоняется в таком негативном только виде, применительно к террористам, к экстремистам, к хиджабам и к разного рода запретам. Поэтому здесь хотелось бы сказать, что ислам – это и философия, и это образ жизни, это огромная многовековая культура. И поэтому я активно цитировал одного из таких родоначальников русского мусульманства, русского ислама, как Исмаила Гаспринского.
Да, я обратил внимание, вы знаете, я читал полностью текст вашего выступления, и можно я буду цитировать это выступление, а вы дадите некоторые пояснения, которые мне, например, нужны. Смотрите, вы говорите, по Конституции в России не может быть государственной идеологии, но фактически в правящей элите развивается и прорабатывается протоидеология, формула которой — воссоздание русского мира. И в самой этой концепции место и роль ислама никак не продумывается, а мусульманское население страны не учитывается. Вот я бы хотел, чтобы вы назвали представителей этой элиты. Кто это?
Думаю, что все люди, которые заявляют на крупных симпозиумах, мероприятиях, пытаются как-то очертить границы и концептуально изложить концепцию русского мира, имеют к этому отношение.
Нет, вы говорите о правящей элите, которая развивает и прорабатывает протоидеологию русского мира. Кого причислить к этой элите, потому что я должен понять? Кого вы определяете?
Еще раз говорю, это любой чиновник, который высказывается публично в вопросах идеологии, можно считать представителем правящей элиты.
Ну, а конкретного имени вы назвать не можете сейчас? Или вы это абстрактный некий представитель?
А какой смысл в названии фамилии того или иного человека, если это идеология? Это не вот один человек, который представляет ее. Ее разделяют, ее разрабатывают группы людей, приверженцы этой концепции.
Ну, просто вы говорили о том, что якобы есть какие-то представители. Почему я хочу узнать представителей, если вам сказать? Возможно, для того, чтобы спросить их мнение на этот счет. Потому что, когда вы определяете вот человека, который что-то прорабатывает, я бы хотел понять, кто это. Кто их идеолог, чтобы с ним побеседовать, ну, сам для себя. То есть вы ответить мне не можете или не хотите?
А вы наберите через Google или каким-либо другим способом слово «русский мир», и все, кто высказывается по теме русского мира, концепции русского мира, будут ваши потенциальными собеседниками.
Ну так и вы сейчас высвечиваетесь в первых рядах тех, кто высказывается в концепции русского мира.
Поэтому я с вами беседую.
Ну да, но вряд ли вы идеолог как раз этого русского мира, воссоздания, формула которой вот вы описываете.
Нет, мы только, конечно, как раз и говорим о мусульманской составляющей, что 20 миллионов мусульман, и количество мусульман из года в год растет, и помимо количественного происходит качественное обновление. И вот события, которые произошли во Франции, вот этот миллионный марш, который мы видели в Чечне, видим, что вопросы ислама и мусульман, он, скажем так, меняется, повестка дня. Она становится все более шире, все более глубже. И важно, чтобы не только специалисты узкого профиля, религиоведы, говорили о исламе, о мусульманах, чтобы это стало более широким таким достоянием. И была более широкая платформа и площадка для обсуждения таких острых вопросов касаемо будущего России, касаемо места российских мусульман, не только в отдельно взятых субъектах Российской Федерации, будь то Республики Северного Кавказа, Татарстана, Башкортостана, а вообще в целом России, их роль и место. Очень важно, чтобы мусульмане не была такая попытка сформировать из мусульман пятую колонну, которая против государственности.
А сейчас такая попытка предпринимается? Сейчас кто-то это делает?
Конечно, это делают на протяжении с момента распада Советского Союза, когда совершенно другие императивы закладываются в сознание молодых мусульман. Мы видим, как активно пытаются вовлечь мусульман в такой дискурс касаемого ИГИЛа, ДАИШ, там вербуются сторонники этих,
эта угроза, она исходит откуда? Изнутри или снаружи, если относительно России мы говорим?
Она в данном, именно эта угроза, да, она исходит не снаружи, конечно. Снаружи. Но если не контролировать внутренние процессы, а ведь идет угроза снаружи, а непосредственно ее реализация претворяется в жизнь здесь внутри, уже внутри территории Российской Федерации.
Вы в своем выступлении говорите, я цитирую: «Разве сложно решить проблемы мусульман в России от строительства мечетей и культурных центров до запрета платков у девочек в школах и классики исламской литературы?» Нет, да, все эти проблемы легко решаемы, но только при наличии ясной стратегии. Вы говорите. А у меня вопрос к вам такой. Литература и мечети — это понятно. Но вот когда вот этот вопрос с платками, он вообще стал проблемой? Почему столько внимания уделяется именно этому вопросу?
Вопрос с платками стал проблемой, когда на это особо стали обращать внимание преподаватели конкретно взятых школ. Потому что те проблемы, они не были на поверхности и не были в повестке дня. Когда разные стороны, с одной стороны, может быть, мусульманская сторона, где-то, может быть, светские педагоги, на это стали заострять внимание. Потому что в тех же социальных сетях мусульмане правильно задаются вопросом, почему в регионе, например, Республики Мордовия, вопрос платков стал такой злободневным, а в соседнем регионе, в Ульяновской области, девочки как носили платки, так и продолжают их носить. Или, я уж не говорю про территории Северного Кавказа, та же Чечня, Ингушетия, Дагестан, где главы этих республик даже высказываются по этому вопросу очень категорично. Я не говорю про Татарстан. Поэтому получается, что как бы законы Российской Федерации неоднозначны в исполнении для всех субъектов Российской Федерации. Вот поэтому мы считаем, что эти вопросы, на самом деле, легко можно решить, из повестки дня их убрать, если где-то чрезмерно не застрять на внимание на те или иные процессы. Не политизировать суть ситуации как таковой.
Вы говорите о том, что в некоторых регионах, например, мусульманам живется лучше, в других регионах не так хорошо, и возникают некие проблемы.
Вопрос не то, что живется им лучше или хуже живется. Живется им везде прекрасно. Речь идет совершенно о другом.
О чем?
О том, как их непосредственные права будут реализовываться согласно Конституции Российской Федерации. Если в одном регионе, как говорит глава Чечни, например, говорит, я у себя в регионе строю и православные храмы, и мечети, почему в других субъектах Российской Федерации построить мусульманский храм вызывает столько нареканий?
Может, потому что мало мусульман?
Нет, мусульман очень много.
Я понимаю, что их много. Конкретно в каком-то регионе их больше, в каком-то меньше. У нас же есть национальные республики.
Да. У нас есть, например, Москва, в которой проживает 2 с лишним миллиона мусульман, для которых явно 4 маленьких мечети, которые в общей сложности могут вместить 10 тысяч человек, явно недостаточно.
Дамир Ваисович,
для коренных жителей.
Дело в том, что когда мы говорим с коренными жителями, и мы это делаем так же, как с вами, вот сейчас в прямом эфире я задавал вопросы, мне люди также в лицо отвечали, говорят, проблема в том, что слишком много мигрантов незарегистрированных, а они приходят на наши праздники и наши места занимают. Вот так вот.
То есть, занимают, но это же не говорит о том, что мы должны этих мигрантов внутренними силами развязать внутреннюю войну.
Нет.
Чтобы местное автохтонное население начало с первых рядов или с территории мечети выгонять приехавших мигрантов.
Нет, мы же,
когда
не говорим
строим метрополитен, больницы, школы, рассчитываем для всего населения, которое трудится в нашей стране.
Да,
и в данный момент важно, что мигранты, они завтра становятся гражданами Российской Федерации. Мы прорабатываем процессы, облегченным образом дать им наши паспорта, и это все будущие граждане, в конце концов, это будущие бывшие Советский Союз, это будущее евразийское пространство. Поэтому это вопрос времени, он относительный.
Дамир Ваисович, дело в том, что, возможно, кто-то из этих мигрантов и станет гражданами, а кто-то и не собирался становиться гражданами. И, например, вообще с того момента, как в России обострился экономический кризис, вообще уехал к себе домой и забыл, что такое Россия, да? То есть он никогда и не собирался
получать гражданство. Когда он вернется к себе и буквально пару месяцев поживет там, и поймет, что такой же обвал экономики произошел в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, он опять все пересчитает и вернется назад.
Так может лучше тогда помочь нам, Узбекистану, Таджикистану и Киргизии, строить там мечети и помочь развиваться этим сопредельным государством?
Мечети, они без нас очень хорошо их строят. Вопрос не мечеть, вопрос в том, что российская экономика нуждается в трудовых мигрантах. Понимаете, это не мусульмане придумали, и не вот они решили и поехали сюда.
Так, а дело, мы нуждаемся дело в чем? Трудовой...
компонента. Значит, активно поедут китайцы. Не хотите говорить вот. Бывшими гражданами Советского Союза, будете говорить с людьми совершенно другой ментальности, с китайцами, с корейцами, ну, а почему? Может быть, из Индии.
А может быть, а может быть, это...
А может, из того же Египта, где
посмотрите.
Президент побывал, будем арабов принимать.
Дамир Вайсович, вот а это могут быть, а это могут быть ведь еще и белорусы, например, или украинцы, или
да,
там, молдаване.
Да, но что-то почему-то братские славянские народы, белорусы, украинцы в последнее время больше предпочитают Евросоюз. И как-то такая тяготение происходит туда. И глава той же Белоруссии день говорит одно, а другой день заявляет совершенно другое. Поэтому вот с мусульманами как-то все более попроще. Они нацелены на Россию, нацелены на интеграцию с российским государством. Угу. Это позиция и Казахстана, и Киргизстана. А позиция, скажем, братских республик по одному вероисповеданию и одной культуре, она что-то в последнее время
вот вы упомянули Казахстан, и я хочу вам сказать, что вот из Казахстана я как-то мало очень мигрантов видел. Почему-то казахи особо и не едут в Россию. Почему, вот скажите, из Узбекистана, например, едут, а из Казахстана не особо?
Потому что в Казахстане намного выше экономический уровень, и на самом деле казахов не так и очень много. Поэтому обеспеченность нефтью и другими ресурсами позволила им у самих принимать тех же мигрантов из Киргизии, Узбекистана. Угу. И поэтому они не нуждаются в том, чтобы работать так массово на территории Российской Федерации. Люди едут не за хорошей жизни, а из-за тяжелых вопросов. Так, а мы нуждаемся в мигрантах, потому что каждый построенный дом, школа, больница, церковь, храмы – это все работа мигрантов. И не надо видеть только негативное в их деятельности за последние 20 лет, а очень много позитивного,
вы, кстати,
что они делали, и благодаря им смогли восстановить нашу
Дамир Ваисович, вы занимаете какую-то оборонительную позицию там, где ее занимать не надо. Я просто не понимаю, например, зачем нам... я не против строительства мечети, поймите меня правильно, но я не понимаю, зачем нам строить мечети для тех людей, которые не были гражданами Российской Федерации и не собираются ими быть. То есть я в этом плане всегда, наоборот, апеллирую к тем людям, которые издревле жили здесь, в России, мусульмане, которые мне говорят, нам, например, хватает.
Вот я говорю, как автохтонный представитель коренного населения, да. что нам не хватает. Я не могу привести свою семью из 5 человек на праздничную и на пятничную молитву просто потому, что мне негде встать. И это абсолютно говорят наши коренные москвичи, которым негде молиться. Вот. И поэтому еще раз говорю, если вы хотите, чтобы мы пошли в бой с мигрантами и своими руками начали вычищать храмы, указывая на то, что здесь молиться должны только коренные жители аборигены, то это абсолютно в корне противоречит нашей религии. Наоборот, они должны, приходя в наши храмы, должны получать российскую культуру, образованность, приобщаться к русскому языку, к нашей цивилизации. Угу. И поэтому в этом огромное социальное тогда... благо, которое надо транслировать.
Да,
а если мы не будем строить мечети, они и так и продолжат молиться, вы не бойтесь, они будут молиться у себя на квартире, будут молиться на территории разных базаров, рынков, гостиниц. Поэтому этот процесс
Дай
не
Иванович, остановить. Объясните мне
Но
одну
можно
вещь.
Его в культурное русло повернуть,
нет,
а можно его этот
мне
процесс
это.
Сделать неконтролируемым.
Дамир Иванович, объясните мне одну вещь, которая меня вот интересует. Я не мусульманин, я не знаю. Может, вы мне объясните. Давно интересует этот вопрос. А почему, когда вот какие-то есть там исламские праздники, мусульманские, в основном мусульманское население Москвы собирается в одном месте, да? То есть это проспект Мира, и мы знаем мечеть там строящуюся и так далее. Почему именно там? Почему другие места не вызывают столько интереса? Почему именно там собирается очень много людей? И люди готовы даже...
На самом деле, конечно, не так, потому что последние праздники показали, что десятки тысяч собираются и в других мечетях, мечетях города Москвы. Но, во-первых, Московская соборная мечеть на проспекте Мира – это главный храм страны. Это намольное место. И из этого храма, из этой мечети вещает главный муфтий России, Равиль Гайнутдин. Уверен, что многие мусульман из стран СНГ и России знают его как духовного лидера российских мусульман и приходят послушать проповедь именно главного духовного лидера, руководителя российских мусульман. Поэтому здесь ничего такого фантастического нету.
Объясните, пожалуйста, а почему такое не происходит, например, в православных храмах, и люди просто идут по разным храмам и все?
Это вы спросите у представителей православной церкви, почему у них такое не происходит, почему они не идут послушать патриарха. Это вопрос не ко мне.
Может быть, потому что неудобно собираться в одном месте всем?
Нет, потому что, наверное, в Москве несколько сотен православных храмов, еще строится 350. Если бы у нас, наверное, тоже, может быть, было бы 100 мечетей в Москве, у нас, наверное, тоже не собиралось 100-150 тысяч на проспекте
считаете...
Мира, а собиралось гораздо поменьше.
То есть вы считаете, в Москве нужно построить около 100 мечетей, я правильно вас понимаю?
Я сказал, что в Москве... Я такое не говорил, вы понимаете?
Я спрашиваю, конечно, я уточняю.
Если было бы примерно 100, а я мог сказать цифру 1000 мечетей, было бы вообще в каждой
тогда
мечети...
Тогда я поставлю вопрос по-другому.
А вот... строить надо мечети ровно столько, сколько есть в этом потребность и необходимость.
Сколько сейчас,
вот
по-вашему?
Одну мечеть на проспекте Мира на 10 тысяч молящихся. Когда мы закончим, мусульманская община будет просить в последующем. Поэтому это процесс очень такой продолжительный. Мусульмане готовы терпеливо, спокойно строить, примножать.
Так, Дамир Ваисович, а я спрашиваю, на ваш взгляд, сегодня, если мы не говорим о том, что хорошо бы было 100 там, или 1000, вот этими цифрами не оперируем, сколько сейчас в Москве нужно мечети, на ваш взгляд?
А мы писали обращение от имени главы российских мусульман, муфтий Равиль Ганудин обращался к мэру города Собянину Сергею Семеновичу, и просили, чтобы в каждом районе, в каждой префектуре была хотя бы одна мечеть. Вот наши скромные просьбы сейчас выглядят так, что вот 4 мечети действующие, и еще построить ближайшие, не знаю, годы, десятилетия, еще по несколько мечетей, по одной мечети в каждой префектуре, то есть порядка 10 мечетей на всю Москву, хотя бы это была нормальная маломальская цифра.
Вы просто сначала сказали районов, и я подумал, вы говорите про все 125 районов.
Префектура.
Да, возвращаясь...
У нас таких возможностей нету, вы не переживайте, мы не в состоянии построить 125 мечетей, вот, поэтому мы очень скромны. И
как раз я и переживаю, что возможности нет. Может быть, как раз нужно приумножать возможности. Почему же мне не переживать-то за вас?
Это во всем, как сказал один политик, все дает Господь Бог. И финансы тоже. Будь ему угодно, значит, построим 125 мечетей.
Это вы сейчас Рамзана Кадырова процитировали? Или...
Да, ну...
Я понял.
Да, он же правильно сказал. Все в руках Господа Бога, поэтому он дает все богатства.
Ну, с точки зрения людей верующих, наверное, да. Слушайте, я еще хотел спросить. Вот вы говорите...
А с других мы даже не можем рассуждать в данном случае.
Ну, наверное. Просто люди, например, атеисты, они всегда рассуждают не с этой точки зрения. Они, наверное, нас тоже слушают. Я вот хотел вас спросить...
Да, имеет право.
Да, вы в своей речи еще говорите. Мы будем критиковать упущение классиков русской мысли явным упущением историосовских проектов русских философов, будь то русская идея Ильина или Бердяева, славянофильм Данилевского и Леонтьева, евразийства Савицкого и Трубецкого. То, что в них практически не уделено внимания мусульманскому фактору. Я вот единственное не понимаю вот этого противоставления, вот это какая-то дихотомия или что это такое. Зачем критиковать, дополнить?
На самом деле, я сказал другое слово, сказал осмыслять. К сожалению, неправильно выложили в тексте.
То есть это ошибка на сайте.
Я реально озвучил слово осмыслять. Поэтому это единственная, наверное, крупная досадная ошибка, которые не подправили спичрайтеры или те, которые обязаны были выкладывая на портал мою речь.
Ну, я, кстати, с портала читал, пока эта ошибка не исправлена.
Еще не исправлена. Осмыслять. Было произнесено мной слово «осмыслять», и оно зафиксировано, и каждый может посмотреть.
Да, то есть теперь можно будет посмотреть, и это будет исправлено. Ну, что ж, большое вам спасибо. Единственное, я еще хотел спросить, вы почему-то мне о личностях не хотите говорить. Вы говорили о представителе вот этой новой евразийской идентичности, которые есть, в том числе и во власти. Вот кого бы вы могли причислить?
Ой, знаете, ну я не любитель никогда переходить на какие-то личности, кого-то обозначать, потому что это не принято мне в таких личностях как-то рассуждать.
Ну, просто такое, страна должна знать своих героев, на мой взгляд. Но если не хотите, не называйте.
Да, ну вы их найдете.
Хорошо, давайте вместе искать. Спасибо огромное. Это был заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Мухиддинов.